Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию Светлого радио, где сегодня беседуем с игуменом Иоанна Богословского монастыря в селе Пощупово, это Рязанская область, Рязанская епархия. У нас в студии отец Исаакий Иванов. И я вот, прежде чем мы продолжим вспоминать отца Авеля Македонова, одного из известнейших игуменов монастыря Иоанна Богословского, хотел бы поделиться воспоминанием, пока еще вот не забыл, пока в голове свежо. Мы с коллегами, когда ездили в ваш монастырь две недели назад, я удивился, в одном из храмов у вас чудесный иконостас, не только иконостас, но еще оклады икон, то есть все внутреннее пространство, оно оформлено, я не знаю, оно очень похоже на фарфор, но это, наверное, не фарфор.
Да, действительно, в Успенском соборе, самом большом храме нашей обители, иконостас выполнил из фаянса, вида керамики.
Все время идешь по храму, боишься что-нибудь разбить.
Ну, он довольно-таки прочный и служит уже нам много лет.
Но я вот не в первый раз вижу такие иконостасы, но мне каждый раз страшно, что что-нибудь отлетит, упадет, и вся вот эта красота, она разобьется и упадет на пол.
У него стальной каркас.
А, ну, все равно. Ну, ладно. А, про отца Авеля. И вот мы говорили, он же с юности попал в Ярославль, был пострижен в монахи, а потом служил долгие годы где-то то в Рязанской епархии, то в Ярославской, они рядом, ну, относительно рядом.
Пострижен он был в Рязани. Но он так же, как и многие священнослужители, был вынужден переходить в другие места служения. И из-за затрудненных отношений со светскими властями, он переехал в Ярославль, где тогда как раз и был его авва, владыка Дмитрий, и он продолжил свое служение там, в Ярославской земле. Мы знаем, что владыка Дмитрий не благословил отцу Авелю духовное обучение семинарии, академии, а его другу, будущему митрополиту Никодиму, было благословлено учиться.
Почему так интересно?
Трудно сказать, какие побуждения были у владыки Дмитрия. Многие говорили о прозорливости этого архиерея, и отец Авель, в общем-то, не был архиереем, но, тем не менее, был и остается почитаемым духовным человеком, старцем.
Я так понимаю, что семинарий он все равно потом должен был закончить, нет? Так и не учился никогда?
Нет.
Интересно, я вот не знал про него. Мне казалось, что это такая вот обязательный штрих в биографии любого более-менее известного и такого сыновитого у нас священника в советское время, это учеба в семинарии.
Семинарское обучение он не проходил, хотя читать любил и всегда читал.
То есть он занимался самообразованием?
Самообразованием, естественно, он занимался и любил духовную литературу. Его учители были святые отцы и опытные архиереи в лице владыки Дмитрия и других опытных наставников.
В храме, где он похоронен у вас, я видел, фотография стоит, где он в облачении с несколькими крестами и панагией. Но он не был епископом, я удивился, я не знал, например, что некоторые архимандриты, в частности, наместники монастырей на Афоне, носят панагии.
Да, у отца Авеля был период жизни, когда с 1970 по 1979 год он был на Афоне. И эту возможность предоставил ему его друг митрополит Никодим. Причем прежде чем отцу Авелю поехать на Афон, этому предшествовали долгие годы согласований этой поездки. Дело в том, что в советское время русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне постепенно опустевал. В советское время не было допуска русским монахам и вообще русским благочестивым паломникам для того, чтобы приехать и остаться там в качестве насельника монастыря. Поэтому те люди, которые уже приехали до революции, насельники, и были жителями этой обители постепенно устаревали, и возраст средний жителей, населяющих эту обитель, уже переваливал за 70. Были уже глубокие старцы, когда отец Авель приехал туда, чтобы возрождать, обновлять монашескую жизнь. И мы знаем, что через некоторое время отец Авель был избран игуменом этой обители и управлял этой обителью несколько лет, до смерти митрополита Никодима, когда он был вынужден вернуться в Россию.
На похороны, если не ошибаюсь.
Да, на похороны.
И не смог уехать обратно.
Были некоторые причины, по которым он не вернулся назад. Но он остался в Рязани духовником всей епархии тогдашней. Епархией управлял митрополит, тогда еще архиепископ Симон Новиков.
Много лет он ее управлял.
Да, он управлял
епархией. Относительно недавно умер.
Около 30 лет. И они с отцом Авелем были знакомы. Были знакомы по Ярославской епархии. Они были, можно сказать, друзьями. И здесь они встретились в совместном служении. Позже, когда обители начали открывать, храмы передавать русской церкви, как раз митрополит Симон и благословил отца Авеля возрождать Иоанн Богословский монастырь из руин.
Тут надо, наверное, еще упомянуть, если мы говорили об Афоне, что преемником отца Авеля в качестве игумена, кстати, я упомянул слово «панагия», как-то когда-то мне подумалось, что, может быть, не все знают, это священники носят кресты, а епископы носят панагии. Это такое изображение, зачастую круглое, где...
Божья Матерь.
Божья Матерь, да, изображена внутри такого круглого медальона. Ну, это если таким светским языком объяснять. Это зачастую так можно отличить епископа от обычного священника.
Да, и особенностью как раз игуменов Свято-Пантелеимонного монастыря было то, что они имели право носить кресты, крест и панагию, так же, как это делали епископы. Не будучи епископами, не будучи архиереями, они, игумены монастыря великомученика Пантелеимона, они имели такие отличия.
Преемником на посту игумена, на должности, наверное, игумена Свято-Пантелеимонного монастыря у отца Авеля был как раз отец Иеремия.
Недавно
скончавшийся, да, буквально пару месяцев назад, который до конца жизни, в общем, исполнял это послушание, до конца жизни служил, я смотрел, ему уже было сильно за 100 лет, но, тем не менее, он продолжал служить и исполнять свои обязанности. Это, конечно, удивительная история тоже, удивительного человека. А отец Авель вернулся, как мы уже говорим, в Рязань, и у митрополита Симона служил долгие годы в храмах, а потом, собственно, в 89-м году ему предоставилась возможность возглавить этот монастырь. Мы забыли, когда говорили об отце Авеле, упомянуть, что он был схимник, но как-то его схимническое имя впоследствии практически не фигурировало. Серафим, если не
ошибаюсь. Да, в схиме он был пострижен в честь преподобного Серафима Саровского.
А почему потом это никак не... Он же болел, его постригли в схиму.
Да, так и было. Но он это не афишировал и оставался для многих просто архимандрит Авель.
А вроде бы считается, что если человека постригли в схиму, то он уже и не должен занимать никаких должностей.
Может быть и так. И для большинства людей действительно так. Но для архимандрита Авеля и для того времени, когда нужно было возрождать церковь. И в лице отца Авеля Рязанская епархия получила носителя духовных традиций Афона, опытнейшего и духовника, и человека, обладающего еще и административными способностями. Поэтому то, что владыка Симон назначил архимандрита Авеля возродителем и настоятелем этого пришедшего в упадок после советского периода монастыря, оказалось промыслительным, и мы видим плоды этого. Первое братье собиралось именно вокруг личности монастыря, хотя мы знаем...
Отца Авеля.
Да, да, вокруг личности отца Авеля. Конечно же, Божья благодать в первую очередь привлекает людей в монастыри, привлекает людей к вере, но немаловажна и сама личность игумена. И отец Авель был человеком духовно опытным и мог, и он это делал, чутко распознать состояние души и преподать правильный духовный рецепт той или иной душе.
А много было людей поначалу, насельников монастыря? Ведь время-то конец 80-х, когда люди в поисках каких-то духовных смыслов шли часто в монастырь, может быть, даже не всегда осознанно, но монастыри тогда наполнялись, даже, может быть, как-то наполнялись быстрее, чем сейчас.
В среднем в нашей обители вот со времени Возрождения, с 89-го года, примерное число братьев было около 25 человек. 20-25, и вот в этих пределах оно, в общем-то, и поддерживалось, и поддерживается. В первые годы прибывало людей больше, но мы знаем, что некоторые насельники по каким-то причинам были либо переведены, либо оказались возродителями других обителей. И, в общем-то, это число так или иначе поддерживается. Мы знаем, что из нашей обители были взяты игумены в качестве архиереев, в данном случае племянник отца Авеля, ныне митрополит Иосиф Иванова, Вознесенскую епархию сейчас возглавляет
епископ. И до этого был рязанским архиереем.
Он был викарным архиереем, да, в Рязани. Это и владыка Дионисий, епископ Касимский, Сасовский, и Уваровский епископ Игнатий. Соответственно, все эти люди, которые выросли духовно в обители Иоанна Богослова...
Приезжают?
Приезжают, конечно, и любят. И любят и обитель, и часто на память отца Авеля стараются всегда приезжать.
А я почему-то всегда думал... Ну, я давно уже, больше 10 лет знаю про ваш монастырь, но никогда там не был, впервые 2 недели назад побывал, но я всегда думал, что он не на границе с Московской областью Рязани стоит, а что он где-то далеко, в сторону Тамбова, километров 100-200 от Рязани. Почему-то мне так казалось, не знаю почему.
Нет, всего лишь 200 километров от Москвы.
Да, ближе даже. Там Рязань-то ближе 170, наверное, а это еще 150. От Коломны минут 30 ехать. А... В самом монастыре, вы говорите, 25 человек, ну, примерно 25 человек, это постриженники, или это люди в постриге, или это в том числе послушники, трудники?
Это братья с послушниками, ну, с послушниками, которые уже прожили довольно-таки длительное время. Есть еще послушники, которые на испытательном сроке, так называемые... облаченные в кафтаны, они кандидаты.
Поясните, пожалуйста, как понять облаченные в кафтаны?
Есть несколько разрядов. По крайней мере, у нас 2 разряда послушников. Есть послушники, носящие кафтаны, это укороченные подрясники. И есть послушники, которые уже включены в полноценное число братьев, носящие подрясники, скуфью, пояс, четки. То есть,
исполняющие какое-то монашеское правило, может быть?
В правиле монашеском участвуют все послушники и многие трудники, которые хотят в дальнейшем войти в число братьев. Напомню, что у нас трудников, то есть живущих и трудящихся на территории монастыря около 30-35 человек постоянно, это кроме вот этого числа 25 братьев. Эти люди, некоторые из них искренне пришли для того, чтобы со временем стать монахами. Многие из них пришли пожить год-два для того, чтобы укрепиться в вере. Это могут быть и молодые люди, могут не молодые. Некоторые из них — это заблудившиеся люди, которые потеряли ориентиры в жизни, потеряли некоторые, может быть, и смыслы жизни, и только в вере надеются этот смысл найти. И монастырь в данном случае выступает в роли такого центра духовной адаптации человека к существующему миру. Люди, пожив в монастыре, обретают веру, укрепляются в вере и возвращаются в мир. Кто-то обзаводится семьей, кто-то продолжает просто, если он уже пожилой, трудиться в миру. Так или иначе, они пользуются из этого духовного родника.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь у нас сегодня игумен Иоанна Богословского монастыря Рязанской области в селе Пощупово, отец Исаакий Иванов. Мы говорим о монастыре, о его известных насельниках. Я удивился, только в двух монастырях в России я видел такое у вас и еще в Старице, в Старицком монастыре, костницы, куда складывают черепа почивших монахов.
Да, действительно, в Нижнем храме, который находится в цокольном этаже Иоанна Богословского собора, маленький храм в честь преподобного Серафима Саровского, у нас есть небольшой по виду, напоминающий стеллаж. Обычный стеллаж, да, на котором в несколько рядов расположены черепа и косточки людей. Дело в том, что когда первые насельники во главе с отцом Авелем пришли возрождать обитель, они увидели, помимо разоренных храмов, они увидели и вывороченные комья земли, а потом, когда производились другие работы по возрождению обители, так или иначе, вокруг и в самой обители есть места захоронений, захоронений монахов, и не только монахов. И поэтому, чтобы эти косточки, черепа сохранить, а более того, для того, чтобы они послужили для памяти смертной, как говорят монахи, и в афонской традиции, например, косточки монахов складывают в костницу. И отец Авель, естественно, это видел. И он по вот этим причинам создал такое же подобие костницы. Хотя имена тех монахов, которые...
Ну, уже никто и не знает.
Мы, это... да, естественно, не знаем.
Как и не знают, когда, в какие годы они там подвязались в этом монастыре.
И это напоминание... Вид этих костей напоминает нам, и не только нам, но и всем приходящим в монастырь, о том, что жизнь наша коротка и так или иначе приведет к смерти, а смерть настраивает нас на более правильную жизнь, память о смерти.
У вас, я не помню, написано или не написано, как в Греции на входе, мы были такими, как вы будете такими, как мы.
Да-да, когда мы проводим экскурсию, мы эту надпись... которые имеются в греческих монастырях, мы воспроизводим.
В Греции вообще традиция, что спустя несколько лет тело почившего монаха выкапывают, и если уже можно говорить о черепе, то тогда его складывают в костницу. Но я так понимаю, что у нас этой традиции нет в России, естественно.
Нет, нет.
И переносить ее из Греции сюда вы не будете. Это просто вот кости монахов, которые здесь когда-то жили.
Да.
Там же похоронен отец Авель под спудом, под землей в этом храме. А обычные люди, паломники, прихожане в этот храм не заходят?
Заходят.
Заходят?
Да.
А у них бывает такое шоковое ощущение, состояние, когда они видят такое количество человеческих костей, которые просто перед ними лежат на полке?
Вы знаете, некое удивление у некоторых людей бывает, но сказать, чтобы шок... Нет, такого не было. Может быть, если бы они увидели кости в каком-то другом месте, может быть, это их повергло в какой-то ужас. Но сама атмосфера храма, тихое уединение, благолепие, оно создает такое ощущение, что здесь нет опасности, но напоминание смерти, оно действительно, оно есть.
А вы когда приняли монастырь 3 года назад, каким вы его застали?
Я застал уже благоустроенный монастырь, и я продолжал лишь то дело возрождения обители, которое было начато и успешно продолжалось моими предшественниками. Поэтому сейчас обитель продолжает жить, развиваться, и проблемы есть, конечно, как и везде, в каждом монастыре, но милостью Божией они...
А вы до того, как стали игуменом этого монастыря, в нем не жили?
Нет, я до этого проходил служение в Рязани, но братью Иоанна Богословского монастыря я знал, так как посещал неоднократно обитель, и обитель была всегда мне дорога. Когда же был назначен игуменом, то, в общем-то, о горячо мной любимой обители пришлось с радостью позаботиться.
А мне всегда было интересно, игумен монастыря – это в большей степени духовная или административная должность?
В первую очередь это духовное лицо, игумен. И он в первую очередь должен заботиться о духовном возрастании насельников, обителей. И это обязанность на всех игуменах монастыря. Другой вопрос, что помимо этой обязанности лежит еще и обязанность административная, которую волей-неволей также приходится нести. И из-за того, что у монастыря обширное хозяйство, которое также нуждается в поддержании более 1000 гектар, которые мы засеваем.
А где эти угодья?
Эти угодья находятся в окрестностях монастыря. А раньше, в советское время, эти угодья принадлежали колхозу. Теперь эти земли обрабатывает монастырь. Имеется своя техника, на которой работают окрестные жители в качестве трактористов, комбайнеров. А у монахов хватает забот внутри монастыря.
Я знаю монастырь, где монахи на тракторе ездят, сами обрабатывают землю.
Может быть, действительно есть такие монастыри, но у нас при количестве насельников около 25 человек, две литургии ежедневно служатся.
А трактористов нет.
Нужны певчие, нужны пономари. Мы проводим регулярные экскурсии, особенно летом. Практически все послушники у нас задействованы для того, чтобы встречать паломников, которые приезжают из Москвы и других городов, посетить нашу обитель, искупаться во святом источнике и, конечно, побыть на службе монастырской.
А продукцию, которую вы выращиваете, вы потом продаете или она вся идет на нужды монастыря?
Изначально хозяйство было задумано много лет назад только для нужд монастыря, но позже продукции стало больше, и всегда можно приобрести нашу продукцию: хлеб, молоко, творог, сметану, мед в лавках монастырских.
Но и, не только в монастыре,
и в Рязани.
В Рязани, в городе. В Москву не возите?
Нет, в Рязани все.
А православные ярмарки, которые в Москве проходят, множество, вы участвуете в них?
Нет, не участвуем. Достаточно. Мы не такой, как большой сельхозпроизводитель, чтобы...
Вот у кого не спросишь, приходят к нам люди из разных монастырей, которые занимаются обширным сельским хозяйством, спрашивают, участвуете в выставках? Все говорят, не участвуем. Приходишь на выставку, а там огромное количество монастырских подворий, хозяйств, и непонятно, откуда они все и где. Если вот у кого не спросишь, никто не участвует.
Но за других не берусь.
Ну да, я понимаю.
Мы не участвуем.
Ну и напомним в конце программы, что послезавтра, в День памяти Иоанна Богослова, евангелиста, апостола, в монастыре будут торжества какие-то, правильно?
Да, конечно, ежегодно торжества, посвященные памяти апостола Богослова, у нас сопровождаются истечением множества молящихся, богомольцев, и пользуясь случаем, я приглашаю всех желающих паломников посетить в день престольного праздника нашу обитель, а также всех тех, кто знает отца Авеля, архимандрита, в день его 10-летия кончины, 6 декабря, приглашаю всех на день его памяти также посетить нашу обитель, помолиться об покаянии его души и поучаствовать в памятных торжественных богослужениях.
Ну что ж, спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях был игумен Иоанна Богословского мужского монастыря в селе Пощупово в Рязанской области, отец Исаакий Иванов. Спасибо, что пришли и рассказали. Я Алексей Пичугин, мы с вами прощаемся. До встречи, всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».